Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ад заўтра Беларусь далучаецца да мытнага саюзу тройкі. Расійскае тэлебачанне прымеркавала да сустрэчы ў Астане паказ фільма «Хросны бацька». Александр Меленкевич лічыць, што Браніслаў Камароўскі мае сантымент да Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіны 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заклікаў лідараў Іраку забыць пра супярэчнасці і завяршыць стварэнне новага ўраду. Парламенцкія выбары ў Іраку прайшлі 7 сакавіка, а ўрад да гэтага часу не сфармаваны. У апошні дзень свайго трохдзённага візіту ў Ірак Байден правёў перамову з прэзідэнтам Іраку Джалялем Талабані. Злучаныя Штаты ніколі не пагодзяцца з акупацыяй Расіі грузінскіх тэрарыстаў. Прабачце, грузінскіх тэрыторыяў, самаабвешчаных Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Такую заяву зрабіла дзяржаўная сакратарка ЗША Хілары Клінтон у часе візіту ў Тбілісі. На сустрэчы з грузінскімі жанчынамі грамадзянскімі актывісткамі Клінтон адзначыла прагрэс Грузіі ў развіцці дэмакратыі. Сёння ж Хілары Клінтон мела перамову з прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі. Раней Хілары Клінтон заклікала Арменію і Азербайджан заключыць доўгатэрміновае пагадненне адносна статусу Нагорнага Карабаху. Яна таксама звярнулася да Турэччыны з рэкамендацыяй як найхутчэй адчыніць мяжу з Арменіяй.
У інтарэсах перш за ўсё народу Нагорнага Карабаху, але і Азербайджану, Арменіі і ўсяго рэгіёну, рабіць усё, што ў нашых сілах, каб разам дасягнуць прымальнага для ўсіх доўгатэрміновага вырашэння гэтага канфлікту.
Сказала Хілары Клінтон. Нагорны Карабах аддзяліўся ад Азербайджану ў 1991 годзе выніку паўстання тамтэйшага армянскага насельніцтва. Турэччына тады заблакавала сваю мяжу з Арменіяй на знак салідарнасці з Баку. У Тбілісі Клінтон завяршае сваю паездку па краінах Усходняй Еўропы і Каўказу, у часе якой яна наведала Украіну, Польшу, Азербайджан і Арменію. У Польшы афіцыйна абвешчана, што перамогу на другім туры прэзідэнцкіх выбараў атрымаў спікер Сейму Браніслаў Камароўскі. Ён набраў больш як 53% галасоў, яго на канкурэнт Яраслаў Качынскі больш як 46%. Выбары ў Польшы праводзіліся пасля гібелі прэзідэнта Леха Качынскага, брата апазіцыйнага кандыдата, ў катастрофе 10 красавіка. Турэччына гатовая нармалізаваць стасункі з Ізраілем, калі ён просіць прабачэння за гібель турэцкіх грамадзянаў у сутычцы з ізраільскімі вайскоўцамі 31 траўня. Пра гэта паводле паведамлення ў турэцкай прэсы заявіў міністр замежных спраў Турэччыны Ахмед Давутоглу. У іншым выпадку, паводле слоў міністра, стасункі паміж двума краінамі будуць разарваныя. Прадстаўнік ізраільскага ўраду, сваю чаргу, заявіў, што Ізраіль, як ён выказаўся, не збіраецца прасіць прабачэння за тое, што абараняў сябе. 31 траўня ля берагоў Газы ізраільскія вайскоўцы спынілі турэцкія караблі з гуманітарнымі грузамі. Тады загінулі 9 прапалестынскіх актывістаў, пераважна турэцкія грамадзяне. Вайсковы самалёт Ан-2 савецкай вытворчасці упаў адразу пасля ўзлёту ў аэрапорце гораду Тулза на паўднёвым усходзе Румыніі. 10 чалавек загінулі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння лідары Беларусі, Казахстану і Расіі падпісалі дакументы аб уступленні ў сілу агульнага мытнага кодэксу для гэтых трох краінаў. На тэрыторыі Беларусі мытны кодэкс пачне дзейнічаць ад 6 ліпеня. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Ад 1 ліпеня мытны кодэкс ужо дзейнічае на тэрыторыі Казахстану і Расіі, таму самай чаканай падзеі ў Астане было абвяшчэнне Лукашэнкам свайго рашэння адносна ратыфікацыі гэтага дакументу. Хаця яшчэ 3 ліпеня ў Мінску ён заявіў, што Беларусь ратыфікавала ўсе дамовы мытнага саюзу. Па выніках пасяджэння расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў паведаміў, што Беларусь, Казахстан і Расія падпісалі заяву пра уступленне ў сілу мытнага кодэксу. Кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёгкі сказаў карэспандэнту Свабоды, свободи, що після посядження Лукашенко був у доброму настрої.
Наверное, есть повод главе государства пребывать в хорошем настроении, хотя он проявил осторожный оптимизм на пресс-конференции, когда заметил относительно будущего таможенного союза. Поживем увидим. Действительно, поживем увидим. Мы так иногда сталкивались с тем, что документы, которые подписывались, не совсем четко соблюдались. Но президент пока сдержанно достаточно реагировал на результаты, которые сегодня были достигнуты. Но президент в хорошем настроении.
Керовники країни митного союзу вирішили, что урадам трех країн необходимо зробить усе необходимые заходы, каб до 1 студеня 2011 года были распрацаваны и принятые усе погаднення, якія формують одиную экономичную простору тройки. Поводле спадара легкого по самым важным для белорусского боку питанні приняты компромиссный вариант, який больш отповідає интересам нашей краины.
Мы получаем возможность после того, как мы подпишем и ратифицируем пакет документов по созданию единого экономического пространства, получить нулевые ставки таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты. В течение года у нас еще будет сохраняться национальный режим торговли с третьими странами. Не менее важным то, что на год продлевается действие ныне действующих таможенных пошлин на ввоз автомобилей легковых.
У Астане Лукашенко провел двубаковую встречу с Назарбаевым и назвал его мотором наших стосунков у рамках Евразес. А теплянуется двубаковая встреча с президентом России.
Нет, не планируется, да и некогда их проводить. Потому что главы государств сейчас в резиденции президента Казахстана находятся. Там своя частная программа, организованная президентом Казахстана. Но я думаю, что там будет возможность президентом в неформальной обстановке переговорить.
Сегодня подчас двухбоковой встречи с Назарбаевым президент России Дмитрий Медведев отзначил, что Беларусь, Казахстан и Россия наблизились до вельми высокого уровня интеграции. Напереди сотрудничество по линии одной экономической просторы, а в будущем огульный рынок и створение основы совместной валютные просторы. Як буде впливати долучення до митного союзу трох на дочинення Білорусі з Євразв'язом? Політолог Олександр Гласковський відзначив.
З пункту глядження стратегічних інтересів Білорусі, то лепі було б некий час перепокутувати, пережити гэтую ломку економічну, хай би був дорожчий газ, але затое відкривався б більш такий прямий, простий магістральний шлях до інтеграції у європейську супольність, до модернізації економіки, увогулі до цивілізації правил гульни в экономичной сфере.
Это был Александр Класковский и первая реакция на долучение Беларуси до мытного союза. И, как это прогучало у Астане, у мытном союзе меж тем застаются серьезные разногласия. Беларусь хотела, каб уведение мытного кодексу автоматично отменяло экспортные пошлины на российскую нафту. Россия и Казахстан лічат, что до формования одной экономичной просторы и до уступления у силу усіх домовов по этой одной просторы кожны з бакоў мае права збіраць экспартнае мыта. З пытаннем, як вы ацэньваеце перспектывы міждзяржаўнага фармавання, у якога на самым пачатку такія розныя пазіцыі, мы звярнуліся да казахскага эксперта Талганай Умбеталіевай, палітоляга з Алматы, якая ўзначальвае Цэнтральна-азіяцкі фонд развіцця дэмакратыі.
Я думаю, что это достаточно было предсказуемо, что возникнет такого рода противоречия. Тем более, что основной, скажем, экономикой, составляющей как России, так и для Казахстана является нефть, в то время как для Беларуси это транспортировка, да, именно то, на чем они могут заработать деньги. Поэтому я думаю, что это было предсказуемо. Безусловно, за 20 лет независимости каждая страна, скажем, прошла по своему пути, и сейчас попытки обратно, скажем, более-менее интегрировать это и вызывает противоречие. Достаточно нормальная ситуация.
По телефоне из Алматы говорила Талганай Умбеталиева. Віце-прэм'ер Беларусі Андрей Кабяков звяртае ўвагу журналістаў, што ў падпісаных дакументах замацаванае захаванне Беларусю да 1 ліпеня 2011 года дзейных ставак мытных пошлін на легкавыя аўтамабілі для фізічных асоб. Гэта азначае іх рэгуляванне нацыянальным заканадаўствам прадоўжыцца яшчэ амаль на адзін год. А што ўвогуле дасць беларускай эканоміцы ўдзел у мытным саюзе? Пра гэта ў незалежных беларускіх эканамістаў пыталася Галіна Бакунчык. Ад пачатку дзеяння мытны кодэкс не даб'ецца на беларускай эканоміцы. Яго ўплыў стане заўважным у больш далёкай перспектыве, мяркуе эканаміст Міхась Залескі.
Да 6-го ён яшчэ нічога не дасць, таму што як і ў Расіі, так і ў нас яшчэ няма інструкцыі. Тут застанецца пакуль што як яно было, ну яно ў тэхналагічным плане. А вось у эканамічным плане нам прыйдзецца крыху пасунуцца. Таму што такія гіганты, як Расія і Казахстан, захочуць карыстацца магчымасцямі нашага калідору на захад, намі як рынкам і намі як пэўным інвестыцыйным полем. Вось тут нашым бізнесменам і камандзірам прыйдзецца крыху пасунуцца, таму што там структуры мацнейшыя за нашы.
Перспектыву адмоўнага ўплыву на беларускую эканоміку з боку мытнага звязу бачыць эканаміст і палітык Аляксей Янукевіч.
Для беларускай эканомікі гэты мытны саюз не мае ні якіх аб'ектыўных перавагаў і плюсаў. Рашэнне гэта, на маю думку, прынятае пад ціскам Расіі, таму ў кароткатэрміновай перспектыве тут плюсаў ніякіх няма, у доўгатэрміновай перспектыве гэта мінус, бо нашым прыярытэтам мусіць быць уваходжанне ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Знаходжанне ў гэтым мытным звязе фактычна перакрэслівае магчымасць для Беларусі нават весці перамовы на сённяшні момант пра ўваходжанне ў сусветную гандлёвую арганізацыю.
На пачатку свайго дзеяння мытны кодэкс будзе мець станоўчы ўплыў на беларускую эканоміку, але ў будучыні адмоўны, заяўляе эканаміст і палітык Леў Марголін.
Кароткатэрміновым перыяд, я думаю, што гэта будзе мець пазітыўны характар для беларускай эканомікі, таму што зараз весь наш экспарт арыентаваны на 80-90% на Расію. А вось у доўгатэрміновым, я думаю, што гэта будзе не вельмі добра, таму што гэта ніяк не паўплывае на наша ўступленне ва ўсесветную таргавую арганізацыю, гэта ніяк не паўплывае на нашу інтэграцыю з Еўропай, бо калі мы ўступаем у мытны саюз, то мы уніфікуем усе нашы стандарты са стандартамі Расіі і Казахстана. А нам бы трэбало больш звяртаць увагі на уніфікацыю стандартаў з Еўропы, бо наша будучыня разам з Европы.
Сваю ацэнку таго, што дасць беларускай эканоміцы ўдзел у мытным звязе, у прэсавай службе дзяржаўнага мытнага камітэту адказаць адмовіліся.
Свабода нон-стоп.
Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп. Працягваем праграму. Браніслаў Камароўскі прымае першае віншаванне з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах у Польшчы. Павіншаваў яго і ягоны супернік. Камароўскага добра ведаюць многія беларускія палітыкі. Іхныя спадзяванні наконт будучыні беларуска-польскіх дачыненняў у сувязі з абраннем новага прэзідэнта Польшчы запісаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч неаднаразова сустракаўся з новым прэзідэнтам Польшчы.
Па-першае, я думаю, што хто б не быў абраны прэзідэнтам, ці Камароўскі, які перамог, ці гэта быў Качынскі, ўсё роўна палітыка бы заставалася прыкладна адной і той жа. Хаця, безумоўна, пазіцыя персанальная канкрэтнага чалавека ўплывае на эмацыйны ягоны настрой, ўплывае на фармаванне палітыкі. І я проста ведаю, што Камароўскаму не ўсё роўна, яму вельмі цікава Беларусь, ён мае сентымент, бо ягоны род паходзіць з Беларусі, старадаўні шляхецкі. І я думаю, што гэты чалавек зацікаўлены у тым, каб Беларусь была прадказальнай, дэмакратычнай, каб яна паступова выбірала дарогу да Еўропы. І ён будзе цікавіцца Беларусю. Нефармальна падыходзіць да гэтага пытання, і таму я думаю, што гэты чалавек паспрыяе больш актыўнай палітыцы Польшчы адносна Беларусі.
Сябра міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Валянціна Лявонін мяркуе, што ў дачыненнях паміж Беларусію і Польшчай будуць прыкметныя зрухі.
Почему? Потому что господин Комаровский, так скажем, не столь зашорен в отношениях вот между нашей республикой и Польшей. И он смотрит на все возникающие проблемы через призму нахождения путей их разрешения, а не нагнетания ситуации.
У лидера объединенной громадянской партии Анатолия Лябецки супротивлеглый погляд.
Думаю, что никаких истотных измен у позиции Варшавы в целом и у приватности нового президента не будет. тут треба приймати до уваги, що ми на передній президентській кампанії, яка хучше за все буде проводитися білоруськими владами брутально, з тотальним порушенням діючого законодавства, міжнародних обов'язків. І саму ця ситуація заставляє Варшаву, тим ліку і президента, займатися ясною і виразною позицією оцінці того, що тут відбувається. Так що я не чекаю ніяких різких зрухів чи перемін.
Про згадіно ми зв'яжемося з нашим кореспондентом у Варшаві. Там чекаються офіційні виніки голосування. А про схвіліну, що стоїть за кадрами нового російського фільму про Лукашенку «Хросний батька». Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Лідери Білорусі, Казахстана і Росії підписали сьогодні документи об вступленні у силу митного кодексу. Для Білорусі кодекс почне діяти завтра. Разом з тим, розходження відносно експортного мита у межах тройки заховуються. Показ російськими телеканалами фільму «Хросний батька» білоруське посольство лічить скандальним. Некоторі політики називають гэты крок початком інформаційної війни супрать Лукашенки. У чорним списі російської ветеринарної служби опинулися 4 молочні комбінати з Білорусі. Поводля Олександра Мілінкевича, новий польський президент Браніслав Комаровський буде цікавитися Білоруссю, бо має до її сантимент. Місцеві активісти хочуть перейменувати вулицю Совєтську у Зельві у гонор Лариси Єніуш. На російському каналі НТВ у неділю ввечері у прайм-тайм показали документальний фільм «Хросний батька». У Білорусі фільм перекрили. Одночасово з викриттям Олександра Лукашенки виступив і державний телеканал «Russia Today», на яким показали ролик під назвою «Хард Лука». Усе це відбулося перед самітом керівників Росії, Казахстану і Білорусі у Астані. З протягом теми Інна Студінська.
У титрах перед фільмом «Хросний батько» повідомляється, що стужка була знята ще год тому, але білоруські спецслужби затримали здимочну групу і конфіскували касети. Однак, цитую, у Мінську знайшлися люди, яким удалося знайти їх у сейфах КДБ і вернути НТВ. Автора як особи, яка бере інтерв'ю, розмовляє з людьми, у фільмі нема. Диктор читає закадровий текст. У понеділок раніцей «Хросний батько» з'явився на шмат яких сайтах, і поглядіти його може тепер кожний охотний. Журналіст Павел Шарамет, автор фільму «Дикое полявання» і «Дикое полявання протяг», соавтор книги «Випадковий президент», виказав таке міркування.
Даже я був поражен тоном програми на НТВ, подбором фактів, подбором картинки. Зная правила прийняття рішень на російських каналах, я исключаю, что это случайность, которая объясняется личным отношением конкретно автора фильма к президенту Беларуси. Более того, поскольку параллельно на других российских каналах, в частности Russia Today, тоже выходили довольно жесткие сюжеты про Лукашенко, я вижу, что все это напоминает элементы какой-то скоординированной информационной политики, новой информационной политики по отношению к Лукашенко.
Один из авторов фильма – журналист НТВ Алексей Малков. У жнівні 2009 года он был депортованный из Беларуси разом с оператором Юрием Бабенком. Они працавали у Менску, сдымали фильм про зниклых. Але за здымочной группой сочили белорусские спецслужбы, корреспондентов вывезли у лес, допытали, забрали усе кассеты, а самих отправили у Воршу. Официйная подстава, быцем бы, яны працавали без аккредитации. У фильме шмат архивных материалов, якія глядачи уже бачили у «Диких поляваннях» Павла Шарамета и у звычайном президенте Юрия Хашчавацкого. Спадар Хашчавацкий высоко оценил фильм, назвавший его с одного боку надзвичай профессийным, а с другого чисто пропагандистским. И он признался, что передал частку своих материалов российским коллегам – и что россиянцам працавать над таким фильмом значно легче, чем белорусам.
Этот фильм сделать намного легче, чем сделать сюжет простейший нашим молодым ребятам, молодым коллегам на Белсат, за которыми сразу гоняются, отбирают камеры, приходят с обысками и так далее. Этот фильм делался в спокойной обстановке. По разрешению, по соизволению высших властей России.
Связаться с одним из основных авторов фильма не удалось. Алексей Малков – особо ведомый у российских телевизийных колах. Он отримал орден пошаны у Кремля с рук тогочасного президента Путина. Это отбылось после створенных им фильмов – «Человек с мятлой», «Теракт с передоплатой» и «Банды с Юкосу», присвеченных Ющенку, Березовскому и Ходорковскому. После он снял фильм «Кто замовляє хаос» про Каспарова. Что означает выход этого фильма до інших острых материалов на российских каналах? Павел Шарамет, автор фильма «Дикое полевание», соавтор книги «Выпадковый президент», выказал такое меркование.
Я не думаю, что это начало конца белорусского президента и дружбы между Лукашенко и Кремлем. Я бы это назвал жирной черной меткой. Это последнее китайское предупреждение белорусскому президенту, после которого, если он не сделает выводы, могут последовать какие-то другие действия.
Меркує Павел Шарамет. Мотивы выхода фильма «Хросный батька» будут обмерковывать и эксперты «Свободы».
Какие меты, тактичные и стратегичные, мае пропагандистский удар российских телеканалов по Александру Лукашенку? Как отреагировало белорусское керавництво на фильм НТВ «Хросный батька»? Как может выглядеть стратегия Москвы на конт президентской кампании в Беларуси? На это питание у передачи «Экспертиза свободы» отказывают шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и керавник аналитичных программ у компании «Белопан» Александр Клацковский. Веде передачу Виталь Циганков.
Гутарку экспертов вы почуете у нашей программе неузабаве. Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного нагляду России заборонила поставки молочной продукции 4 предприемств молочной промысловости Беларуси за неотповедности санитарным нормам. Белорусские молочники не сгаджаются с гэтым и доводят, что у основе гэтых рашэнняў так само ляжит политика. Поведомляет Вячеслав Кулик.
На сегодня в черном списке Россельхознагляду одно из наивеликших молочных предприятий в Беларуси – Бабушкина крынка, а так само Берозовский, Осиповецкий молочные комбинаты, Берозовский сыроробный комбинат. Эти предприятия великую долю своей продукции накировывают на экспорт менавито у Россию. Как поведомил в «Свободе» отказный супрацовник Россельхознагляду Алексей Алексеенко, у их поставках знойденные шкодные речевы.
Да проблема опять в антибиотиках. То есть на самом деле тут очень непросто для национальной ветслужбы навести порядок. Но вместе с тем мы должны выполнять наше законодательство по безопасности продуктов питания.
У Министерства сельской господарки и харчевания Беларуси ситуацию мог бы подлумажить Александр Шчербянок, начальник управления харчевания. Але он спаслался на свою службовую занятость и нежадание говорить журналистам «Свободы». Сирот тех, кто потрапил под заборону на экспорт молочных продуктов у Россию, Берозовский сыроробный комбинат. Егоный директор Владимир Попеня кажет, что будущее поставок продукции залежит от перемовов у Астане, где вращается лёс мытного союза.
В конце этого месяца думаем, что решится. Анализы возим там, то все там. Ну, процедура определенно, она расписана. Мы ее выполняем, и все. Независимо от того, что нас закрыли незаконно. Ни экономики нету, нет здесь, нет ни ветеринарии, все тут по другим мотивам.
Во управлении сельской господарки и харчевания Берозовского района означают, что выявление антибиотика у продукции факт вельми неприемный. Але районные чиновники выключают махчимость забруживания продуктов, бо контроль за якостью молока, особливо, коли оно идет на экспорт, довольно грунтовный.
Перед отправкой молока на предприятие внутрихозяйственный контроль. У всех закуплены тесты на антибиотики. Делается внутрихозяйственный контроль. Сыркомбинат проверяет, входящий контроль делает. Дальше продукция, которая поставляется на экспорт, она проверяется в Белгосветцентрах и других республиканских лабораториях. Плюс еще, наверное, на пограничный контроль идет там.
Больше за 10 дзён, не поставляя молочных продуктов в Россию, Бабушкина крынка. Заборона россейцев сталася для могилевских молочников нечаканой.
Нету никаких протоколов изъятия проб, нету никаких счетов на то, что где-то анализы отбирали, что где-то какие-то антибиотики нашли. У нас ничего нету. Вот такое чувство, что как заказали, честно говорю. И с Россией не работаем.
У Росіі заявляюць, што знайшлі ў беларускім малаце антыбіётыкі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз дамо слова нашым слухачам.
По поводу введения контроля над интернетом. По-моему, это, конечно, сделано только для того, чтобы, так сказать, следить за инакомыслящими, также за врагами народа. Уже 2 года исполняется, как был взрыв. Пострадали люди от самодельной бомбы. И ни КГБ, ни МВД так не смогли найти террориста. А вот, конечно же, инакомыслящего в интернете найти будет просто. Но вот найти на самом деле опасных для общества людей, таких как те, кто взорвал бомбу, наша власть пока не способна.
3 липня памятую, як мы дети с улицы Старослободской сустракали наших освободителей, якія на танках рухались по Татарскому мосту напрямку от оперного театра и далее на заход. Ну а День Незалежности у нас так шмат гэтых праздников, что можно запутаться. Такой подготовкой создается уражение, что мы усяго боимся. Тому задействовали милицию у такой колькости, металлошукальники, подготовили ложки у больницы. Для кого это все робится? Мне, перожившей оккупацию, становится трошки страшно. Чего мы боимся? Напрашивается пытание. Ну, а коли боимся, так не треба святковать с таким размахом.
Не было в мире и нет ни одного руководителя, который бы водил за ручку кого-то, мальчика или девочку, за все приемы, на все встречи. А у нас вот наш руководитель водит какого-то мальчика Колю. Интересно узнать, что это за мальчик, откуда он взялся и почему наш президент делает так, как никто в мире не делает.
Я думаю, что мытный связь – это пастка для Беларуси. Влады сами это отчувают. А тому яны и ховают от народа ратификацию мытного кодекса. Российский же капитал больше мощный, так Россия экономично поглынет Беларусь, как в свой час Англия поглынула Ирландию.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. У Мінску почалася двухдзённая конференция Национального форума громадянской супольности «Дорожная карта Усходнего партнерства для Беларуси». Сёлета у листопаде у Берлине отбудется другий форум громадянской супольности, и представники третьего сектору мають выпрацовать солидарную позицию, каб годно представлять краину на гэтым мероприемстве. Передае Игорь Корней.
Негледзячы на запрашэнне арганізатараў, прадстаўнікі ўладаў праігнаравалі сённяшнюю канферэнцыю. Эксперт Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў кажа, што высілкі грамадзянскай супольнасці на дзяржаўным узроўні ўспрымаюцца не як дапамога ў супольнай працы, а як перашкода.
Грамадзянскі працэс яны ўспрымаюць менавіта вось як перашкоду ў сваёй супрацы з еўрапейскімі структурамі, такой дзейнасці па здабыванні грошай, праектаў і гэтак далей. Я тут засцярог шаноўных удзельнікаў того, как перебольшивать эту роль форума громадянской супольности в усходнем партнерстве. А этот форум задумывался ненавито, как такая мониторинговая облицовка, которая будет сошиться за тем, каким чином изъясняются проекты на державном уровне и выпрацовывать рекомендации для полепшения вот этого процесса, который будет больше гладкий. Да, вот этой деятельности предоставится ненавито вот таким разрядом.
Национальный координатор, керавничая комитету форума громадянской супольности Улад Вялічка, каже, что усходнее партнерство робит зауважный унесок у поступовую европеизацию Беларуси. По-перше, видовочный процесс десоветизации, демонтажу со старых звычек, які застались у спадщину от советских часов. По-другое, беларусизация, формование сучасной белорусской национальной идентичности. Нарешься уласно процесс европеизации, просовывание европейской модели, европейской перспективы Беларуси.
Оформить и закрепить механизмы включения голоса гражданского общества стран восточного партнерства и европейских стран, потому что программа восточного партнерства объединяет не только гражданское общество Беларуси, Украины, Молдовы, Азербайджана, Армении и Грузии, но также гражданское общество стран Европейского Союза. Усиление голоса в межгосударственном взаимодействии и процессах движения, которые развиваются в рамках данной программы.
Завтра на конференции Национального форума громадянской супольности будут названы белорусские неурадовые организации, которые возьмут удел у Берлинском форуме. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Про стародорожского народного майстра Игора Лисуру я чув не однойчи, але потрапивши у старые дороги и побачивши на свои очи тое, что вырабляє гэты мастак, я став ягоним отданим прихильником. Выставу ягоних виробов можно разглядать годинами. Называется выстава «Лінія Лізури». Вось про яе и пойде говорка у черговой передачи серии «Подорожжі свободы».
Гэтая перадача пазней увечары. Адміністрацыя Бабруйскага заводу трактарных дэталяў выдала распараджэнне аб прымусовым высяленні з офісу суполкі свабоднага прафсаюзу беларускага. У прафсаюзе лічаць такое распараджэнне незаконным і плануюць судзіцца. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Сядзіба незалежнага профсаюза пакуль яшчэ месціцца ў адным з завадскіх цэхаў. Паводле кіраўніка суполкі Міхаіла Кавалькова, адміністрацыя прапанавала іншае памяшканне ў былой транспартнай вартоўні.
Руководящий орган дальше от людей, с территории завода. Там они даже замуровали вход с территории завода. Создал комиссию по принудительному перемещению офисного имущества, специально отведенное помещение для дальнейшей работы. Мы честно, добросовестно выполняем свои обязанности по защитническим интересам членов профсоюза. Вот за то, что мы честно и добросовестно это выполняем, вот такой наезд на профсоюз.
Зазначае Михаил Кавальков. Як сцвярджае актывіст, ужо падрыхтаваныя скаргі на дзеянні адміністрацыі, прокуратуру і суд. Паводле яго, адміністрацыя сваімі распараджэннямі перашкаджае дзейнасці незалежнага профсаюзу. У адміністрацыі заводу прызнаюць факт выдання загаду аб прымусовым высяленні профсаюзнай суполкі. Неабходнасць гэтага тлумачыцца аптымізацыяй выкарыстання завадскіх плошчаў для кампактнага размяшчэння службаў прадпрыемства.
Нагул выселіць завода мы не можам па закону. Даже если бы мы хотели. А вот перемещение для нужды производства. Надо переселить. Хай это соблюдает все наши законы белорусские, и все, больше ничего не надо. Знаете, сколько на сегодняшний день у нас общественных организаций находится на заводе? Аж 12. Это и Красный Крест, и БРСМ, и Белая Русь. Так что, под каждую организацию производства будет подлаживаться?
Заявил наместник кіраўніка завода по идеологичной праце Петр Слабачук. Паводле Михаила Кавалькова, дзеянняў прымысловага характару па высяленні суполкі з цяперашняй сядзібы пакуль няма. Актывіст адзначае, што выселіць суполку збіраюцца ўжо не ў першы раз.
Дадам, што на Бабруйскім заводзе цяпер 300 сябраў свабоднага прафсаюзу. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Лідары Беларусі, Казахстана і Расіі падпісалі сёння дакументы аб уступленні ў сілу мытнага кодэксу. Для Беларусі кодэкс пачне дзейнічаць заўтра. Разам з тым, разыходжанне адносна экспартнага мыта ў межах тройкі захоўваюцца. Паказ расійскімі тэлеканаламі фільма «Хросны бацька» беларускае пасольства лічыць скандальным. Некаторыя палітыкі называюць гэты крок пачаткам інфармацыйнай вайны супраць Лукашэнкі. У чорным спісе расійскай ветэрынарнай службы апынуліся 4 малочныя камбінаты з Беларусі. Паводле Александра Мілінкевіча, новы польскі прэзідэнт Браніслаў Камароўскі будзе цікавіцца Беларусю, бо мае да яе сантымент. Мясцовыя актывісты хочуць перайменаваць вуліцу Савецкую ў Зэльве ў гонар Ларысы Геніюш.
Вы на хвалях свободы, з вами Віталь Цыганкоў, і на чарзе перадача «Экспертыза свободы». Які мэты, тактычныя ці стратэгічныя, мае прапагандысцкі ўдар расійскіх тэлеканалаў па Александру Лукашэнку? Як адрэагавала беларускае кіраўніцтва на фільм НТВ «Хросны бацька»? Як можа выглядаць стратэгія Москвы наконт прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свободы» адказваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і кіраўнік аналітычных праграмаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. На пачатку была перадача «Аднак» па агульнаграмадскай расійскай тэлевізіі ОРТ, потым на расійскім канале «Russia Today», англамоўным канале, які вішае з Расіі для замежжа, была крытычная перадача пра Александр Лукашэнку, і нарэшце фільм на канале НТВ. Фільм, які ўжо зараз называюць скандальным, «Хросны бацька», і які, як кажуць, беспрэцэдэнтны, ніколі не было з расійскіх тэлеканалаў такой крытыкі Александра Лукашэнкі, ну, прынамсі, года з 96-га. На вашу думку, ці можна назваць гэта выпадковасцю? Чаго дабіваецца Москва таким вось прапагандысцкім, можна сказаць, смела ударам? Ці гэта некая тактычная мэта напередадні сустрэчы ў Астане? Ці, на вашу думку, тут больш сур'ёзныя стратэгічныя мэты? Светлана, як вы лічыце?
Я лічу, што Александр Лукашэнка адказаў на гэтае пытанне ў інтэрв'ю тэлеканалу «Евроньюз». Ён сказаў, што гэты ціск звязаны менавіта з прэзідэнцкімі выбарамі. Таму я лічу, што такая інфармацыйная атака далёка не выпадковая, і яна, дарэчы, абмяжоўваецца не толькі тэлеканаламі, у шэрагу расійскіх выданняў і газет і часопісаў выйшлі вельмі крытычныя артыкулы пра норавы беларускай улады і беларускага кіраўніка. Тому я думаю, что это сапраўды такая сацыянаваная и мэтанакіраваная информационная кампанія, звязаная у першую чаргу з мабыцца прэзідэнцкімі выбарамі.
Светлана, а калі прыняць гэту версію, то ці не здаецца вам, што гэта можа назваць нейкім фальстартам да выбараў як мінімум паўгады, а то і больш 7-8 месяцаў? Ці не забудуцца гэтыя эмоцыі, якія павінны выклікаць у чытачоў, слухачоў гэтых тэлеканалаў гэтыя фільмы? Можа, варта было прыберагчы пазней?
Мы, дарэчы, ж не ведаем, які будзе план на прэзідэнцкія выбары інфармацыйнай кампаніі, у першую чаргу я маю на ўвазе. Калі гэтым усё абмяжуецца, то зразумела, гэта будзе фальстарт, які, ну, непрыемны для беларускага кіраўніка, але, ну, не смяротны. Але калі будзе працяг тэмы на другіх тэлеканалах, у другіх СМІ, развіццё тэмы, а я думаю, што паколькі ў Расіі зараз знаходзіцца проста шэраг высокапастаўленых былых чыноўнікаў з Мінска, то Расіі будзе што працягнуць на гэтую тэму, калі спатрэбіцца.
Дзякуй, Светлана. Александр Каскоўскі, на вашу думку, гэтыя фільмы, гэтыя артыкулы, гэта сапраўды сведчанне нейкага ўжо сістэмнага падыходу, ці гэта можна спісаць на нейкія асабістыя прычыны, на тую ж раздражнёнасць, зразумелую раздражнёнасць кіраўнікоў Расіі, абодвух кіраўнікоў Расіі, цяпер ужо на Александра Лукашэнку пасля іхняй апошняй пікіроўкі. Таму можна патлумачыць, што гэта выйшла зараз. Ці гэта менавіта выйшла зараз таму, што было прымеркаванае да падпісання мытнага саюзу?
Канешне, эмацыйны момант тут прысутнічае з абодвух бакоў. Да пары да часу, ведаеце, пакуль яшчэ гэтыя доўжыліся рэфрэны пра братнюю інтэграцыю, абодва бакі рабілі добрую міну пры кепскай гульні, ну а зараз ужо, здаецца, так бы мовіць, адвязаліся ў піяраўскім сэнсе, і тут ідзе такі абмен ударамі ўжо бязлітасны. Увогуле ж, сапраўды, відавочна, што Масква рэалізуе такую доўгатэрміновую стратэгію жорсткага прэсінгу на беларускае кіраўніцтва ў розных сферах, пачынаючы ад эканомікі. Мы ведаем, што з 2007 года паслядоўна ўсё змяншаюцца вось гэтыя датацыі, ўсё даражэйшы газ становіцца, нафтавы офшор па сутнасці прычыняецца ўжо і ў інфармацыйнай сферы таксама. А тут, безумоўна, гэтыя каналы яны проста атрымалі, думаецца, разнарадку, і кожны працуе на сваю аўдыторыю. Дык вось, такім чынам, у піяраўскай гэтай сферы расійскае кіраўніцтва вырашае цэлы шэраг задач. Таму што, ну, з беларускіх гледачоў мала хто пабачыў гэтыя сюжэты, але ж глядзіць расійскі глядач і яму тлумачыць такім чынам: вось, глядзіце, з кім мы маем справу, хіба можна даваць гэтыя бясконцыя датацыі. Ці калі ўзяць канал Russia Today, гэта адгульваюць вось гэтую газавую вайну ў піяраўскім сэнсе. Таму што па Euronews Лукашэнка, канешне, выглядаў болей эмацыйна і пераканаўча, чым Купрыянаў, прадстаўнік Газпрому. Дык вось, тут у гэтым сюжэце на Russia Today зараз тлумачыць: паглядзіце, вось які ў нас партнёр, і ці варта тут дзівіцца, што ўзнікаюць гэтыя газавыя войны, зусім не па нашай віне. Калі ж казаць пра стратэгію ўвогуле, то Расія паслядоўна, па-першае, яна хацела запусціць мытны звяз у гэтым трохбаковым фармаце, і яна даціснула. Наступная мэта — гэта танна скупіць прывабныя беларускія актывы, там НПЗ, газатранспартную сістэму, нафтаправоды, і ўрэшце рэшт, захапіўшы вось гэтай каманднай вышыні ў беларускай эканоміцы, прывязаўшы яе да мытнага звязу, атрымаць рычагі ўплыву на беларускую палітыку.
Працяг дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз слухайце працяг дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды». Як можа выглядаць стратэгія Масквы наконт прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі? Як адрэагавала беларускае кіраўніцтва на фільм НТВ «Хросны бацька»? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы адказваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і кіраўнік аналітычных праграмаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Александр, а як би ви оцінили реакцію білоруського боку? Зрозуміло, на момент запису нашої передачі, яно дає, ну, ніяке враження відповідного відказу, чи покуль не вельми?
Я думаю, что пока что у разгубленности и шоку белорусский бок, тому что не ведая, как реагировать. Фактично, зараз вот такая болючая пиаровская параза, тому что стойки было опломбу подчас газовой войны, и гучали вот эти все незалежницкие мотивы, что никто не нахилит и не поставит на колени, и зараз в Астане доводится все ж таки подписывать фактично пока что на российских умовах домовленості про запуск митного зв'язу. І тут ось ще така оплявуха фактично. Тому, по-перше, показально, що не змовчали, тому що, звичайно, раніше, каб не притягувати увагу білоруської аудиторії, увагулі не коментували такі речі. Тут все ж таки мусили реагувати, тому що це ж проз інтернет, усіляк ці ролики усе одно глядять. І поки що набор таких тезів доволі стандартний і непереконавчий. Тому що казати, що російська керовника президента подставили нібито, гэта наївно, конечно. Все розуміють, що без адмашки зверху гэта не...
До речі, Світлана, ви часом ведаєте доволі цікаві подробязності со сферы силових структур. От як, по-вашому, можна оцініти гэты пасаж, який далі аўтары фільма, які прагучаў па НТВ, «Хросны бацька», пра тое, што вось гэтыя касеты реквізаваў беларускі КДБ год назад, але потым некім чынам яны аказаліся ў нас, і вот мы можам гэты фільм стварыць. На вашу думку, ці сапраўды тут шоў намёк на тое, што ёсць, маўляў, свае людзі ў беларускім КДБ ў Расіі?
Тут магло быць і так, што тэлевізіёншчыкі не хочуць падставляць сваіх калег, у яких яны брали записи, бо большість записів ми з вами бачили, це все ж таки архівні записи, які робилися людьми, які працюють у Білорусі сьогодні. Тому такий посил. А магчыма, не виключено, що справді ніякі касети усплили і звернути телеканалу. Я хотіла б звернути увагу ось на яку деталь. Я сьогодні бачила хлопців, які працюють у корпункції НТВ тут у Білорусі. Ну і зрозуміло, поцікавилася, як у їх справи, і не мав їх яких неприємностей. На самій справі вони були вельми здивлені, їх сьогодні запросили на Слов'янський базар у Вітебську з уділом Олександра Лукашенки. Подобно на те, що покуль такої резкої реакції у Мінську на цей фільм не планують, скажімо так. Магчыма, просто ще не отримали адмашку, магчыма, не всі бачили ще цей фільм, бо знаходиться не тут у Білорусі, а у Казахстані. Пакуль я б назвала реакцією такою повною розгубленістю. Мені здається, що у Мінську просто не чекали, що Москва може відказати у той же інтонації, у якої не раз нападали на Москву мінські телеканали, мінські ідеологи.
Спробуємо протягнути тему, яку вже почали ми обмірковувати міжволі під час відказу на питання про те, як може тепер формуватися позиція Росії відносно белорусских президентских выборов. На вашу думку, ці буде у Росії тільки задача усіляк, ну, скажем, потузать нек, так, інтригувати Лукашенку, ці, саправды, Росію перед собою ставить питання, може бути, варто кого іншого. На вашу думку, ці дійшла Москва уже до такого роздорожжа, до такої альтернативи, і яке рішення вона може прийняти, Світлана?
Я думаю, что у любых паску Москва, московские керовники уже дошли до того, что Беларусь – это не Александр Лукашенко особисто. Беларусь – это больше значных особ, чем теперешние, сегодняшние керовники. Иншая справа, те есть там некие сценары, те намеры, именно на эту президентскую кампанию, альбо это больше такие долготерминовые стратегии. Я, например, не бачу сегодня в Беларуси кандидата, якого мог подтримать Кремль. Коли, зрозумело, не дарится некие такие домовленности помеж Москвой, Европой, Заходом, что, до речи, было на постсоветской просторе. Але, як минимум, як мне здається, зараз у Москве пропрацовывают сценарий, так подштурхнуть Беларусь до зміни влади, коли не під час цих виборів, але може там про год, про два, про сестры. Менавіта з-за гэтага, як мне здаецца, Александр Лукашенко і вельмі нервуецца, гледзячы на кіргізскі сцэнар і на лёс Курманбека Бакеева, бо там адбылося менавіта гэта.
Александр, вам тое ж самае пытанне. Мне вот тут здаецца, што сапраўды альтэрнатыва ў любой такой палітычнай сітуацыі, ў дадзеным выпадку перад Масквой, такая, ці лепш ўсё больш націскаць на дзейнага кіраўніка, рабіць яго па магчымасці ўсё больш залежным, ці бачыць, што гэта не атрымліваецца, і тады ўжо лепш паставіць на іншага. На вашу думку, ці стаіць перад Масквой такая альтэрнатыва?
Я думаю, что у Москвы в неких высоких кабинетах лежат у течках разные сценары на дотично Беларуси. Иншая речь, який будет реализовываться вот у найближайшей перспективе подчас этой кампании. Я думаю, покуль что тактика такая, что треба вытискать максимум усяляких соступок, вот хай активы отдае, хай по наших правилах у мытным связи себе поводить. Коротей, поглядим на поводины. Я думаю, что коли поводины не сподобаются, то будут и новые укиды черного пиару, и некие иншие жорсткие деяния. Москва, конечно, обмела махчимость подчас этой кампании провести у дамки свою фигуру, и она бы это робила. Але, покольки такой уполненности нема, и неведомо, что будет на выходе, коли тут моцно замутить вось подеи, то я думаю, что покуль что вось тактика такая. Однако, я сгодны со Светланой, что этими выборами справа не скончится, потому что Москва бачит, что еще тяжей и тяжей домов з дзейным беларускім кіраўніком, і яны будуць або, кажучы ягонай мовай, нагінаць далей, або прадумваць тады метадычна, як дзейнічаць далей, каб усё ж такі забяспечыць прасоўванне сваіх інтарэсаў. Таму што сапраўды зараз Масква адчувае пэўную акрыленасць. Вось у Кіргізіі быў недамоваздольны такі Бакіев, няма ўжо на гэтым месцы Бакіева. Быў кепскі для Масквы Ющенка, няма гэта Ющенкі. І я думаю, што ў Крамлі лагічна пракручваюць і далейшыя хады ў такім вось кірунку, як замацоўваць свае пазіцыі на постсавецкай прасторы.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У ёй бралі ўдзел Светлана Калінкіна і Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Палях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч, нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Лідары Беларусі, Казахстана і Расіі падпісалі сёння дакументы аб уступленні ў сілу мытнага кодэксу. Для Беларусі кодэкс пачне дзейнічаць заўтра. Разам з тым, разыходжанне адносна экспартнага мыта ў межах тройкі захоўваюцца. Паказ расійскімі тэлеканаламі фільма «Хросны бацька» беларускае пасольства лічыць скандальным. Некаторыя палітыкі называюць гэты крок пачаткам інфармацыйнай вайны супраць Лукашэнкі. У чорным спісе расійскай ветэрынарнай службы апынуліся 4 малочныя камбінаты з Беларусі. Паводле Александра Мілінкевіча, новы польскі прэзідэнт Браніслаў Камароўскі будзе цікавіцца Беларусю, бо мае да яе сантымент. Мясцовыя актывісты хочуць перайменаваць вуліцу Савецкую ў Зэльве ў гонар Ларысы Геніюш.
У эфиры Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. Гэтым разом мы выправляемся на линию Лизуры. Гэта значит у старые дороги. Я буду жить тут. Я буду жить тут. У кожнага сур'ёзнага гораду павінен быць свой брэнд, як у Парыжа Лур, як у Москвы Крэмль, а ў Вільні гара Гедыміна. У гэты шэраг горад старыя дарогі ўпісваецца лёгка, бо мясцовы брэнд старадароскі пяршак мае не адну сотню гадоў. Яго выраблялі тут ад 15-га стагоддзя з часоў князёў Алелькавічаў, але падобна на тое, старым дарогам замала аднаго брэнду. Тут нараджаецца новы. Называецца ён лінія Лізуры, але аба ўсім па парадку. У старыя дарогі я прыехаў, каб выступіць перад школьнікамі, пазнаёміць дзяцей з жанрам аўтарскай песні. У якасці ганарару старадароскі краязнаўца Віталь Юрэвіч паабяцаў мне некалькі літраў мясцовага першака. Самі разумееце, ад такой прапановы адмовіцца было немагчыма.
Адразу адзначаю, што гэта даволі элітарны прадукт. Звычайна старадарожская самагонка, яна падаецца на стол дзеля добрых гасцей. Ну і таму якасць яе даволі добрая.
Віталь нават пазнаёміў мяне з адным з галоўных броваршчыкаў, пенсіянерам, які рэцэпт заваркі старадароскай гарбаты захоўвае ледзь не ад прадзедаў, і які не прымае пошлае слова самагон.
А на спакон вякоў была гарэл. Угощали мы все, вот открывали для дворец культуры. Бабкина проезжала. Не в этом дело. Кто бы к нам ни приезжал, мы всегда угощали их. Но именно своей горелкой стародорожской. Я подчеркиваю про стародорожскую горелку чистую хлебную, а не про ту, которую делают на чагунках сахарницу с целью наживы.
Але галоўны сюрпрыз мяне чакаў наперадзе. Блукаючы па старых дарогах, Віталь завёў мяне на вуліцу Астроўскага, дзе на адным з дамоў красуецца вялізная шыльда «Лінія Лізуры», а ў двары стаіць пісаючы мальчык, скульптура старадароскага п'яніцы, сумешчаная з вадакалёнкай. Пра народнага майстра, рэшчыка па дрэве Ігара Лізуру я чуў неаднойчы, і ад Уладзіміра Арлова, і ад Глеба Лабадзенкі, і ад шмат каго яшчэ. Але іншая справа пабачыць тую лінію на свае вочы. Фантазія, гумар і залатыя рукі гаспадара сядзібы зрабілі сапраўдны цуд. На лініі Лізуры вы імгненна ператвараецеся ў дзіця, якое не можа адарвацца ад сузірання незвычайных цацак. Тут і персанажы беларускай міталогіі, тут і воіны ўсіх часоў і народаў, тут скульптурныя групы бытавых сцэн сённяшняга жыцця. Кожную кампазіцыю можна разглядаць бясконца, бо ўсе дэталі, ад гузікаў да выразаў твараў, выкананыя дасканала. Далібог, лінія Сталіна са сваімі сапраўднымі танкамі не зарнее ў параўнанні з тэракотавай арміяй Лізуры.
Афганістан. Едут дошманы, десантников приторочили на этих самых тельняшках. Здесь он мула сидит с винтовкой, жонки в чадрах мирную голову несут от вероголовок. И дошманы идут, это охраняют. Такая, значит, караван такой.
А где мужные советские воины?
О, привязаны.
А они лежат привязаны?
Привязаны, да, их, по рукам, по ногам.
Их взяли в полон?
В тельняшках, ага, в полон взяли.
Полон, бедный, взяли.
Лізуравы выявы людзей – гэта не маленькія класічныя скульптуры, а хутчэй нязлыя пародыі і шаржы на вядомых дзеячаў. Яны нагадваюць мультыплікацыйныя лялькі, асабліва ўражваюць высокія караблі, дзе спачатку нават не даеш веры, што напятыя ветразі зробленыя таксама з дрэва.
Из того, что я на улице выставляю, вот, батька Махно, и матрос революционный с маузером на боку, это анархия, мать, порядок. Это у меня начиная с Первой мировой войны, потом гражданская война.
Из-за кого вы? За белых?
За Махно.
Вы за Махно?
Да. И вот такой здоровый корабль, у меня парочник тоже.
Мою увагу притягнули фигурки хоккеистов. Это вусатые мужики с умными вачыма с-под хоккейного шалому. У книзе водгуков есть размашистый автограф Александра Лукашенки. Спасибо за то, что столько детей научили своему ремеслу. Наступный запис был звернутый уже до Лукашенки. Не ремеслу, Александр Григорович, а мастацтву.
Слушайте, Александр Григорьевич был у вас?
Ну, где он? Дома что, не был? Когда дворец открывали, то меня там заставили со своими работами стоять. Так, ну и сподобился.
А хоккеистов ее не бачил?
А не, этих-то он не ебнет, себя-то он не видел. Я сейчас за эту статью, что написал в газете про Лукашенко, так что районный начальник долго не здоровался со мной.
А что там такое было написано?
Ну, написал, как они меня инструктировали, шестой руки по швам, да, как я сам себя высек. Я говорю, президенту автограф взять, свою книгу воду. И вот эту книгу я брал, они у меня уберут эту книгу начальство, а я пять, три раза так. И на конце концов я все-таки автограф этот взял. А, вот, я вот, Лукашенко вот это. Ему сказали, что детей я учил вырезать, написал. Спасибо, что ремесло научил.
У эфиры «Радио Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у старые дороги на линию Лизуры.
Что губляют и что выиграют Беларусь и Россия от мытного союза? Полновартостная мытная мяжа на усходе Беларуси. Крок до катастрофы ти до европейской перспективы. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, аглядальнік расійскай газеты «Камерсант» Павел Шарамет і эканамічны аглядальнік нашага радыё Стас Івашкевіч.
У эфиры Радио Свобода. Тут Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа по уникальной линии Лизуры. На дежурное и банальное журналистское пытание я отрымал от майстра отказ у стыли российского письменника Сергея Даулатова.
Вы в детинстве этой справой не занимались?
Нет.
Уже дорослым человеком, 33 года.
Угу.
И что подштурхнуло? Потому что не праца, то шедевр.
Значит, я в армии служил в Осиповичах. Так вот, я там когда служил, мне офицеры... Ты вот вырезаешь, ковыряешься, видел в Волгограде, говорит, как он, паноптик умеет, или где там, рука такая с факелом. Я говорю, видел. А ты вот в кукиш можешь такой вырезать? Говорит, я говорю, а зачем? Ну, вырежу, вот нам надо. А у этого начальника базы подполковника как раз был день рождения, куда били. Вот он приходит на оперативку, а у него кукиш стоит на столе. Свирепел, что я ему такую же фигу там вырезал. Я говорю, ну, попросили. Ну, тогда, говорит, больше сувениры делать. Вот у кого день рождения, офицера, вот вырежу там этот сувенир тому Дон Кихоту, тому Швейка там. И потом пошло по дереву, начал делать. Уже в 75-м году приехал сюда. Уже песнеров вырезал. 74-го года, покажу, первая работа сохранилась, песнеры.
Только два года, как ансамбль существовал. Вот Млявин молодой еще был. Вот этот, как Борткевич.
Это Кашипаров стоит, да?
Вот, вот, вот. Конечно. Приходили новые песнеры. Как... Вот, подай, еще Млявин живой. Вот, Млявин вот, подари. Я говорю, хай придет сам, я ему дам, мы с ним руку. Пляшку еще поставлю, песни споем вместе. Ну, да, уже этих песнеров развелось. А вот это батька сына честь отдает стоит.
Хулиганите.
Ну, почему хулиганил? Ну, по телевизору увидел, сделал. А вот батька со мной, как я ему подарок вручаю на торжественном открытии нашего Дворца культуры. Вот это.
Вы не обиделся, мне кажется, юмор может.
А чему вас так тягнет до Александра Григорьевича?
Потому что я с ним встречался, он мне подарок подарил.
Глядячи на лизуровых лукашенок, зробленных без тенью злой иронии, я б на месте первого президента зробил бы майстру адмысловую замову. Бо таки драуляны Лукашенко глядится куды человечней и симпатичней за усе казенные портреты, якими заваленные книгарни. Особное место у лизуровой коллекции займают шахматы. Мне пощастило побачить шахматы на тему русской революции, где черный король Ленин и черная королева Крупская супредстоять Миколаю II и императрице. А так само захопление выкликали шахматы на тему минулой войны.
Это шахматы.
Шахматы. Вот король, королева Кремль и королева Рейхстаг немецкая. Вот Сталин с трубкой король. И вот Гитлер. На Катюше, кони. У нас у них фау, у нас Катюши такие стилизованные. Концлагерные вышки, это одинаково, что у них, что у нас. Здесь все культуры у меня взяли такие шахматы, повезли в Вену, в Австрию, значит. И там очередь стояла к салону, к этому художнику. Ну, что ж, 90-й год только, перестройка-то была. И вот эти шахматы мне взяли они. Еще там несколько работ. Хочешь в Париж ездить? Хочу. Вот дай нам эти шахматы, говорит, и еще там 6 работ. Ну, мы тебя свозим. Мы свозили в Париж. Ну, и вот я из-за таких шахмат в Париж поедал.
Больше за все меня дивило, что линия лизуры робится выселками одного человека. Можно себе уявить, что б меў гэтый майстер, калі б ён жил у той же Польши, минимум свою галерею. Слово краязнавцу Віталю Юрэвічу.
Наколькі мне вядома, ягоны творы карыстаюцца папулярнасцю і беларускіх дзеячаў культуры. І вось я ведаю Віктара Астафьеў, вядомы аўтар «Цар рыба», таксама прасіў, замаўляў яму нешта. Што чалавек гэта даволі ўнікальны, творы яго карыстаюцца поспехам, папулярнасцю. Сёння, мабыць, і многія мастакі, яны самі павінны, вымушаны рабіць нейкія такія ўласныя свае, нейкія майстэрні і нейкія залі. Шмат дзе ў якіх краінах ёсць яго творы.
Якія адносіны ў вас з раённым аддзелам культуры?
Ніякіх адношэнні. Вот я ім выставку эту в городе сделал, защита, объявление висит. И так, никто даже не зашел, ни с редакции, ни с отдела культуры поинтересоваться, что ж там за линия лизуры такая.
Ваша праца творчая, она приносит материальный некий прибыток, она приносит гроши. Тихо, это чисто задовольнение для души.
Ну, старых дорог особо не разгонишь. Если так случайно, где-то нарвется, приедет там. Сотня долларов какой-то заработаешь раз в полгода. Ну так, вот эти вот сувенирчики делаю на бутылку, грубо говоря, там по десятке там.
лукашенок этих.
Самый дивный твор лизуровой коллекции – «Чернобыль-2086». Тут рукой белорусского мастака водила муза Франциска Гойи. Двухголовый страшный мутант с шалеными вачима.
Две головы, руки четыре, заместо ступня копыты, то радиация мутыры зробили, Боже, а не ты. Такими просто обход нас бачить. Ученый свет, коли не хлусять. И в облик ведьми незвычайно чекая братка белорусов. Головы будут мокусаться, дезиркать в розные боки. Одна красея будет рваться, другая у заходники.
Коли гэтым летом вам хочется побачить нечто незвычайное, дык выправляйтеся у старые дороги на улицу Островского, дом 14. Линия лизуры завжды чакая гостей. Радио «Свобода» мы наведали линию лизуры у старых дорогах. С вами был Змитер Бартосик. До новых подорожек.